Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Я Алексей Пичугин в этой студии, студия «Радио «Вера». И у нас в гостях сегодня Сергей Голомазов, художественный руководитель театра на Малой Бронной и создатель творческого объединения «Мастерские» Сергея Голомазова, а также Марина Петренко, продюсер творческого объединения «Мастерские» Сергея Голомазова здесь вместе с нами. Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Еще раз. Сергей Анатольевич, у меня к вам такой вопрос, банальный очень, да нельзя банальный, много раз наверняка вам его задавали, а не ревнуют ли актеры театра на Малой Бронной вас к творческому объединению, наоборот?
Ревнуют.
Ревнуют?
Очень. Это проблема для меня. Я пытаюсь как-то с ней справляться. У меня не всегда получается успешно. Но ревнуют, увы. Но это нормально совершенно. Это на самом деле проблема. Да.
А вот смотрите, вы в театре на Малой Бронной, который все-таки, ну, в сознании, наверное, большинства из нас, это такой театр с классическим репертуаром, да?
Ну да, большой московский театр.
Да, такой большой, со своими традициями, хороший и очень известный. Вы поставили там пьесу «Формалин», которую, наверное, можно назвать новой драмой, да, вот отнести ее. Хотя новая драма, понятие такое очень условное,
ну, да,
но
да.
Вот, я просто хочу, вот смотрите, как о нем писали в прессе, да, я нашла такое очень интересное высказывание. «После «Формалина» не сразу приходишь в себя. Нет сил даже для того, чтобы хоть как-то выразить свои эмоции. Ты просто переживаешь где-то глубоко внутри и не хочешь ни с кем этим делиться. Спектакль – один из тех редких случаев, когда получаешь не просто эстетическое удовольствие, но и познаешь себя, потому что самокопание в поисках своей собаки неизбежно». Ну, там собака пропала, угу, да, по сюжету. И, соответственно, вот вроде как собаку ищут, на самом деле не собаку, да?
Вот. Там все страшнее, там даже не собака пропала, там сначала собаку убили, а потом
пропал ребенок.
Один человек, да, сосед, главный герой, украл этого ребенка, превратил его в собаку и поселил там у себя его в подвале. Поэтому там все.
Вот как вы решились в театре на Малой Бронной такие вещи ставить?
Ну, всякий театр, всякий творческий коллектив, и всякий руководитель этого коллектива, естественно, с достаточно последовательной частой периодичностью переживает определенный художественный, эстетический и прочий кризис. Вообще кризис – состояние совершенно нормальное, естественное, и его не надо бояться. Вот. Для того, чтобы с этим справиться, все равно так или иначе нужно каким-то образом художественно осмысливать реальность, которая вокруг тебя. Классика прекрасна, вот, но на классике далеко не уедешь, даже на современном прочтении классических текстов. Театр может развиваться по-настоящему, только опираясь на современную драму и на современные тексты. Ну вот тут я познакомился с Анатолием Королевым, который предложил мне такой, скорее даже, синопсис некой истории, которая имеет очень приблизительное отношение к тому, что получилось в результате. Это скорее была такая хронология, журналистское расследование одного судебного дела, одного очень известного московского архитектора, который украл на даче ребенка очень богатых соседей, а после того, как те убили у него собаку, запер у себя в подвале, одел его в шкуру собаки и так далее. Я сначала этой историей испугался, причем перепугались все. И,
в общем, понятная
художник,
реакция.
Да, ну как ты, что ты, человек украл собаку, у всех дети и так далее. Но в результате, когда мы стали эту историю осмысливать, она получилась вовсе не о том, что кто-то там, значит, ворует ребенка, а она получилась совершенно о других вещах.
О каких? Что там?
Ну, это был... Мы искали некие новые смыслы в постижении человеческой доброты. Мы живем в очень озлобленном мире. Ну, чего греха таить, понимаете? Есть такая довольно сомнительная статистика, я к ней серьезно не отношусь, но она очень красноречиво говорит о том, в каком мире мы живем. Ну, вот, скажем, я еще раз говорю, статистика сомнительная. Скажем, количество счастливых людей в Соединенных Штатах где-то больше 80%. А количество людей, которые считают себя счастливыми в России, ниже 30. Самый большой, кстати, процент, вот, Иран, Ирак, вот там.
Счастливых людей.
Там за, где-то за, под 90. Да. Ну, людей, которые считают себя, себя счастливыми. Да. Не счастливых объективно, а которые считают себя счастливыми.
Ну, разве это не одно и то же?
Нет, это не одно и то же. Почему? Есть люди, у которых нет ничего, но при этом они считают себя счастливыми.
Так вот, ну, несчастливы, несчастливы они разве в этом?
Ну, не знаю. Считаете ли вы себя счастливым? Вот такой вопрос. А мы как бы, взяв эту историю, я все время задавался себе вопросом, ну почему? Почему такое количество злобы? Почему такое количество злости? Почему такое количество горячечных мнений? Видимо, мы растеряли категории доброты. Видимо, мы растеряли категории какого-то человеческого отношения к тому, что происходит вокруг нас. Видимо, мы растеряли какие-то категории любви к человеку, к миру, в котором ты живешь, к городу, в котором ты живешь. Вот на эти темы мы и пытались размышлять, искать какую-то, извините за некую тавтологию, но какую-то категорию новой доброты. Использую как не это предлог «любовь к собаке». Удивительный социальный парадокс, с которым я, кстати, соприкоснулся, размышляя над этой пьесой. Вы не заметили, что в нашем мире, в нашем обществе любовь к домашним животным стала практически культом?
Да.
А вы не знаете, почему это происходит?
Потому что с животными, наверное, проще, чем с людьми.
Потому что животное способно и обладает возможностью безответно, искренне и абсолютно жертвенно любить своего хозяина. Вот именно с этими качествами в нашем мире наступил очень серьезный дефицит.
Ну вот тут позвольте с вами не согласиться. У нас такая, прямо я даже не знаю, как ее охарактеризовать, всеобщая любовь к кошкам, например. А вот кошки, ну, такую любовь, как мне кажется, не способны, нет?
Ну, кошка, она, у нее мир котоцентричен.
Да.
Она в центре мира, все остальные в нем, так скажем, присутствуют, потому что она это позволяет. В отличие от собак.
Может быть, это мода какая-то скорее, которой не надо искать высоких смыслов.
Да, может быть.
Или в другой они плоскости лежат.
Может быть, может быть.
А мне кажется, наоборот, это очень глубокая мысль о том, что...
Ну, во всяком случае, я этим вопросом задался. Я не думаю, что эти мои размышления аксиомы. Понимаете, я в данном случае размышляю над миром, который вокруг меня в контексте пьесы и под углом зрения пьесы. Вот, и вдруг вот возникают такие интересные психологические и социальные парадоксы, как, скажем, вот такая вот любовь к домашним животным. Ну вот, наверное, про это мы как бы и ставили спектакль о поисках добра, и выяснилось, что у каждого человека, у прокурора, у главного героя, у свидетелей в суде, у присяжных, у жертв или у тех, кто делал обвинительное заключение, была своя собака. Была своя какая-то любовь. Разумеется, это не собака-собака. Разумеется, это какое-то ощущение...
Ну, условная такая собака.
Доброты, да. Тепла, света, которое где-то в какой-то момент было потеряно. И вот об этой потере мы тоже пытались размышлять. Что привело нас вот к тому состоянию озлобленности, в котором мы, к сожалению, пока что находимся сейчас. Нетерпимости, горячечности. Ну, я не знаю, кому-то кажется, что, может быть, это ерунда, и все у нас в порядке. Ну, а скажем, меня эта тема угнетает. Мне это интересно, у меня это болит. Я не могу жить в таком мире. Я не хочу жить в таком мире, где иногда царят, ну, если угодно, законы волчьи, законы насилия, законы хамства. Не хочу я жить в таком мире. Мне вот кажется, на эту тему размышляем.
Мне кажется, что как раз те вопросы, которые вы поднимаете, да, на них ответы, это же они, наверное, не в социальной плоскости лежат, да, и не в... То есть вот в человеческих взаимоотношениях есть ведь разные измерения, да, есть социальное взаимодействие сосед с соседом, да, есть духовные измерения.
Безусловно.
Есть... И вот мне кажется, что если вот этой вертикали нет, то тогда, ну, вообще сложно, так и будешь бродить по кругу, как экзистенциалисты,
ну,
в поисках...
Ну, да, я согласен. Но, понимаете, вот, ну, наша задача, задача театра, задача художественная, ну, мы на эту тему должны, по крайней мере, говорить. Мы должны говорить. Мы, вот есть проблема, и не надо от этой проблемы уходить. На эту тему нужно говорить, 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 говорить без конца. Ну вот, мы и говорим.
Можно личный вопрос?
Давайте.
А вы сами для себя когда-то такие вопросы формулируете? Где на них ищете ответы?
Ох-хо-хо. Ну, трудно мне сказать. Ну, книги читаю умные. Иногда нахожу эти ответы в литературе. Являюсь ли я сознательным прихожанином? Сложно мне сказать. Я думаю, что я человек верующий, и, конечно, я по большому счету понимаю, что получить серьезные и глубокие ответы на эти вопросы, наверное, можно в плоскости какого-то религиозного чувства. Я даже не подвергаю это сомнению. А как искренне соотнести свою светскую жизнь и свое светское сознание с этим? Для меня это еще одна тема для размышления. Это все непросто. Я человек без конца сомневающийся во всем, очень боюсь горячечных убеждений и принципиальных мнений и позиций. Когда человек выступает с принципиальной позицией, я всегда как-то очень сразу сомневаюсь в его уме. Мне кажется, что человеку свойственно сомневаться и искать.
Абсолютно с вами согласна.
Где я нахожу ответы? Ну вот, не знаю, сумел ли я ответить на этот вопрос. Но я себя считаю все-таки человеком верующим. Хотя я считаю, что неверующих людей не бывает. Я глубоко согласен с мыслью одного нашего... По-моему, это Бердяев писал, что русский атеизм – это еще одна форма религиозности. Вот.
По поводу сомнений, в защиту сомнений, так скажем, да, у Григория Горина была мысль о том, что я завидую, как-то хорошо живется рабам. Они все знают наперед и всегда во всем уверены. Вот, опять же, не ручаюсь за дословно цитаты, но вот, понимаете, да, это сознание человека...
Писателя Максимова была подобная мысль тоже.
Лишённое поиска, да, это сознание, в общем-то, ну, так скажем, есть над чем подумать тоже.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаем, дорогие слушатели, что в эфире на радио «Вера» сегодня Сергей Голомазов, художественный руководитель театра на Малой Бронной и руководитель мастерских «Том» Голомазова, творческого объединения, да, мастерских Голомазова, а также Марина Петренко, продюсер «Том» Голомазова. Марин, к вам вопрос по поводу спектакля «Особые люди», который вы играете 1 июля да, в театральном центре.
Нет, мы играем его на Поварской улице. Точно. В центре драматургии и режиссуры. Угу. Поварская, 20.
Знаковое место, да. Собственно, мы об этом тоже немного говорили.
Место прекрасное, да.
Да, с Верой
Со
Бабичевой.
Со своей такой историей очень характерной театральной.
Из театральной, там Анатолий Васильев ставил свои спектакли.
Да,
и
это
вообще
больше дом... театра Васильева.
Да, и дом художников, как его называли, потому что он замышлялся как место, где будут жить творческие люди, общаться друг с другом. Начало 20 века, это модерн, время его постройки. А, в общем-то, дом прекрасен, но сейчас не об этом. Да? Вот спектакль «Особые люди». Вы активно с ним гастролируете, да, насколько я понимаю, активно показываете его здесь, в Москве. Какая у людей реакция? Ведь «Особые люди» там имеются в виду дети с ограниченными возможностями, дети, которые как-то иначе видят мир, да, аутисты или с синдромом Дауна, на которых мы, ну, нам проще на них смотреть, как на неких вот иных, вынося их, опять же, за скобки нашего сознания, потому что, ну, как-то вот неудобно, ну, нестандартно, вот проще не думать, да, но есть их родители, которые с этим живут, угу. Вот об этом спектакле. Как люди реагируют? Расскажите, Марин.
Ну, вы совершенно правы. Они сказали, что, в общем, привычное избегание размышлений на эту тему, и когда люди попадают в это совершенно действительно удивительное пространство, и оно очень камерное, и там им совершенно некуда деться, и они вынуждены как бы посвятить этому какое-то время, и после этого они действительно выходят другие. И очень как бы многие люди, которые попадают туда, в общем, это совершенно такое художественное законченное произведение. Там нет каких-то таких вещей, которые были бы, допустим, тяжелы для просмотра, что как-то травмирует людей. И, в общем, как-то располагает, и люди начинают на эту тему размышлять, как мне кажется, и как многие потом пишут в отзывах спустя какое-то время, опять же, поварившись в этом, подумав об этом, поразмышляв немножко на эту тему. Наверное, как-то так.
Сергей Анатольевич, есть определенный тренд, что ли, уже на подобные темы? Есть, вот я знаю, что в Театре нации, по-моему, спектакль, где участвуют тоже особые люди, да, вот у вас. А что вами двигало, когда вы взялись за эту тему?
Вы знаете, меня вот как бы медицинская сторона вопроса, она интересовала меньше всего, потому что, хотя я, честно говоря, перед тем, как выпускать спектакль, я пошел в этот центр.
Лечебной педагогики.
Да, посмотрел, как замечательные люди работают с родителями, с этими очень непростыми детьми, и принимал участие там, лепил вместе с ними колокольчики, вот. Это было, конечно, интересно, но через какое-то время я, честно говоря, понял, что меня вот как бы эта сторона, она меня, конечно, волнует, но она оказалась все-таки не главной в результате. Аутизм – это несколько более широкое понятие, это понятие собирательное. А аутизм – это инакомыслие, инакодуманье, это несколько иное отношение к миру. А мне кажется, разговор идет не о том, что мы должны слышать этих детей. Не они аутисты, это мы аутисты.
Вот очень важно, что вы в эту плоскость разворачиваете,
да,
историю.
Это мы не способны слышать людей инакодумающих, инаковидящих, инакомыслящих. А надо сказать, что эта слепота – признак глубочайшего невежества, в том числе и нравственного невежества, и социального невежества. Поэтому разговор об буквальном аутизме, он перерос в несколько куда более широкий разговор. Это разговор о нашем социальном аутизме, о нашей социальной глухоте по отношению к людям, которые живут иначе. Вот про это у нас в результате получился спектакль. И я думаю, что это спектакль не только для родителей и прародителей, у которых дети аутисты, и о проблемах семей, у которых дети аутисты. Это спектакль шире. Это спектакль о необходимости слышать друг друга. Это спектакль о необходимости не испытывать приступы горячечности, когда ты сталкиваешься с человеком, который живет иначе, инако думает и смотрит на мир иначе. Это куда более серьезная социальная, нравственная проблема и вопрос, который мы без конца должны себе задавать. Вот об этом у нас получился спектакль. Потому как мы могли... Да, извините.
Да, там, я прошу прощения, просто мое зрительское восприятие, да, здесь я уже им делилась отчасти, когда Вера Бабичева и Екатерина Дубакина, актрисы этого спектакля, были здесь у нас в гостях. Парадокс ведь в том, что там... В этой истории родители, которые находятся фактически на грани, вот на грани, ну, как это сказать, не то, что там на грани жизни и смерти, но вот это такое настолько предельное испытание человеческих сил и возможностей для них, та жизненная ситуация, в которой они оказались, имея на руках таких детей, что вот кажется, что кто-то может не выдержать из них, да, и некоторые сходят с дистанции, действительно отказываются от своих детей и прочее, а те, кто не отказывают, они в итоге, они становятся какими-то, я не знаю, они какими-то миллионерами становятся, вот не в материальном смысле, да, они как будто бы вот этот, ну, подвиг самоотречения, он им вот, дает какое-то нереальное умножение любви.
Ну, да, это какой-то удивительный такой процесс, переход, когда человек, пройдя через какие-то очень серьезные испытания, прежде всего в осознании того, что произошло, и в отношении к этому сначала трагическому, как к некому наказанию, а потом, вероятно, приходит осмысление того, что это твоя жизнь, и это тебе дано, и ты должен... С этим даже не сколько смириться, а сколько жить с этим, жить в этом, стать частью этого. Ну да, это... Я не могу сказать, что я как-то вот очень точно это понимаю, но люди, которые находят в себе внутренние силы совершить вот этот гиперпереход от ощущение того, что у тебя люди аутисты, и что тебя постигло несчастье как раз к прямо противоположному, что это твоя жизнь, что это твой даже не крест, а именно жизнь, это твоя радость,
и
это твое
счастье. И ты пьешь концентрированный сок жизни, как они там говорят,
да,
эта фраза,
да,
я
да,
запомнила.
Это очень трудный процесс, потому что вот когда я был в этом центре замечательном, я видел глаза родителей. Это непросто. В этих глазах была не только радость. Там была и боль, там была усталость, и даже отчаяние. Вот. И даже отчаяние. Ну, что делать?
Нам вообще очень сложно говорить об этих проблемах. Да, Марин, простите.
Я хотела добавить, кстати, вот Сергей Анатольевич говорит, что он не уверен, что он правильно все это понимает. У нас недавно была на спектакле бабушка вот такого особого ребенка, и она очень на достаточно долгое время задержалась, долго общалась с артистами, и говорила как раз о том, как, насколько все это близко, насколько точно попадает, поскольку это документальный материал, он и просто своими как бы текстами попадает в то, что в ее жизни происходило и происходит, и насколько это все действительно близко и реально, и ей было понятно, о чем это.
Я еще столкнулся с одним очень удивительным явлением. Зрители после спектакля хотят разговаривать.
Очень.
Да, я свидетель.
Это разговаривать правда. С кем? Друг с другом?
С актерами, с нами. Вот первого числа опять будем разговаривать.
А вы разговариваете?
Да.
Ну, я пытаюсь. Вот первого числа опять будем разговаривать, да, опять хотят разговаривать.
Обсуждение. Да. О чем спрашивают, вот расскажите.
Ну, вот о чем это, о чем мы с вами разговариваем. Угу. Вот
а критика бывает?
Бывает. Всяко бывает. Да? Бывает. Бывает иногда люди... Вы знаете, парадоксальные иногда вещи. Иногда вот когда попадаешь очень точно в человека, человек, у него возникает протест, он не хочет размышлять на эту тему, ему и так больно, уберите от меня это. Бывает, да. Бывает, конечно. У меня был, кстати, один очень интересный такой феномен на одном из моих первых спектаклей «Петербург». Там была тема «Отцы и дети», там была непростая тема отношений отца и сына. Там
«Петербург»
сын...
по Андрею Белому.
Да,
это
да,
вот
Андрей Белый.
Вещь, которая вообще в моем представлении с сценической постановкой не ассоциируется никак. Как вы это сделали, я не понимаю.
Ну, в конечном счете дело сейчас разговор даже не о спектакле. И на этот спектакль пришла одна пожилая пара очень известных театральных критиков, не буду сейчас говорить, кто. Они вышли после спектакля, они со мной даже разговаривать не могли. Я перепугался, я подумал, господи, а спектакль шел с успехом. Там, реально. Я подумал, да что ж такое, неужели я такой бездарный спектакль поставил? В результате выяснилось, что вся история, которая происходит в Петербурге, как лекала, легла на их личную жизнь и на их очень непростые отношения с собственным сыном. И поскольку история Петербурга не оставляла практически никакой надежды, вот, они восприняли эту историю очень болезненно, они даже отказались со мной разговаривать. Вот так вот бывает.
Но они после этого ничего не писали, не говорили... То есть они просто промолчали.
Они просто болезненно. Промолчали. Хотя нет, критики было достаточно, они не писали. Они не писали. Вот бывают такие порой иногда зачастую субъективные восприятия.
К вопросу в вашем материале о том, что вы выбираете для постановок. Вот «Петербург», да, Андрея Белого. Ну, просто это же, когда читаешь, это, я не знаю, только, наверное, с «Улиссом» можно сравнить. Такой, как кажется...
Не, «Улисс» сложнее. Сложнее, он иностранный какой-то. С Петербургом попроще.
Попроще, да. Ну хорошо. Ну такой шедевр модернизма, да, шедевр Серебряного века. Абсолютно стопроцентный продукт, простите за это слово, своего времени. Его вообще, ну, современному человеку читать тяжело. Я так могу сознаться, и мне было непросто, да, и я вижу, как, например, напрягаются студенты.
А когда студенты проходят, да?
Ну, они проходят, конечно.
Есть сокращенная версия.
Они трещит по швам, там все в голове, там видно,
всего.
Как мысли начинают метаться, одна просто сталкиваясь с другой, и тяжело, ну, сложный материал. Вот вы нам перед эфиром сказали, что сейчас думаете о постановке «Ямы» Куприна.
Нет, я не думаю, у нас будет Егор Дружинин в октябре месяце выпускать пластико-драматический спектакль по Купринской яме.
Что такое пластико-драматический? Давайте поясним.
Ну, Дружинин очень хороший балетмейстер, необычный такой самородок. Вот. Поэтому, конечно, в основе это будет пластический спектакль, но там будут какие-то драматические вкрапления. Я еще не знаю деталей, будут ли это актеры говорить, или это будет трансляция.
Вот. Я к чему? Вы как-то вот легких путей-то не ищете, получается. У вас одно сложнее другого. Какие-то такие художественные задачи, которые, ах, даже непонятно, как решать, на
первый взгляд. Да нет, ну почему? Иногда берем и шлягерные пьесы.
Ну, «Чайку». «Варшавская мелодия».
Например.
Да, да.
Ну, «Варшавская мелодия», кстати, не так просто рождалась, это, между прочим, да. И там, надо сказать, они очень тратятся просто... Легких путей не ищем, ну не ищем, ну что ж теперь
делать?
Вам
же интереснее, вот я же, я не знаю, права или не права, мне кажется, вам интереснее, чем сложнее задача, тем вам интереснее за нее браться. Вот «Варшавская мелодия», пьеса, да, она уже не раз была поставлена на сцене, поэтому вот лучше взять что-нибудь...
Слушайте, ну что может разнообразить жизнь человека в этом мире? Жизнь вообще штука-то скучная.
Да, серьезно?
Она скучная, она однообразная, она наполнена большим количеством всякого рода рефлексий, необходимостью бороться за собственную жизнь там, и так далее. Когда появляется интересная художественная идея, какая-нибудь сумасшедшая, которую совершенно непонятно, как выполнять, сразу интересно жить, сразу жизнь наполняется смыслом, сразу пропадает аппетит. Ну, о чем вы говорите? Нет необходимости
вы мне...
бегать в супермаркет, покупать
Шерлока
продукты.
Шерлока Холмса напоминаете, который, да, сидит в поисках хорошей задачи, в ожидании хорошей задачи, что вот-вот она сейчас...
Ну, не знаю, может быть и так. Я иногда думаю, господи, уехать бы куда-нибудь на пляже, лечь и лежать. Ну, думаю, ну сколько я пролежу?
Вот да.
Дня три?
Да, это максимум, наверное.
Да.
Да. Потом уже захочется.
Хотя бы три дня.
Ну, хотя бы три. Ну, вот после «Авиньона» будет недели две.
А как воспринимают, кстати говоря, вот вы сейчас в «Авиньон» едете, будете показывать свои спектакли. До этого вы ставили Чехова, если я не ошибаюсь, во Франции. У вас был опыт постановок там «Вишневого сада».
Ну, это да, мы там давно было. Да,
вот,
было.
А как воспринимают нашу драматургию, то, что вот вы со своим сознанием, да, привносите туда, а там зрительская реакция какова?
Ну, во Франции все было очень хорошо. Сложнее было в Германии. Вот, там вдруг выяснилось, что там какая-то попалась мне несколько инфантильная группа актеров. Во Франции все было очень хорошо. Это еще было в начале 2000-х годов, когда Патрик Буржуа был директором вот этой школы театральной. Это высшая школа театра и театральных технологий, ЭНСАТ в Лионе. Очень хорошее, кстати, учебное заведение. Там несколько факультетов. Вот, и они меня тогда звали. Я там поставил два спектакля. Там были очень хорошие группы молодых актеров, очень профессиональные, очень пытливые, очень... просто вгрызались в меня как... И вот 6 недель мы делали спектакль. Сначала это были «Бесы».
А вот еще один примерчик.
Был, да, а потом это был «Вишневый сад». Это было очень интересно. Это был очень интересно. «Союзы» были, мне кажется, спектакли оба получились.
Вот говорить бы с вами еще и говорить о том, как там французы увидели «Бесов», как они увидели «Вишневый сад», что они, какие смыслы в этом прочитали.
Ну, у нас всегда есть задел на будущие программы,
да.
Мы всегда рады. Спасибо большое. Сергей Голомазов, художественный руководитель театра на Малой Бронной и руководитель творческого объединения «Мастерские» Сергея Голомазова и Марина Петренко, продюсер.
Напоминаем еще раз, дорогие слушатели, что 1 июля в доме на Поварской, Поварская 20, будет спектакль «Особые люди» в «Мастерских» Сергея Голомазова. И это спектакль, который вот мы уже вторую программу о нем говорим, и с неизменным интересом. Потрясающая вещь, которая действительно заставляет вдруг почувствовать себя живым человеком. Вот иногда в нашей центрифуге, в которой мы живем, это ощущение бывает очень полезно, ну, как мне кажется. Так вот, каждый, наверное, решает для себя сам.
Так что мы еще раз с удовольствием приглашаем дорогих слушателей на этот спектакль и благодарим вас за то, что сегодня пришли к нам.
Спасибо.
Спасибо вам.
Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин. До
всего
встречи
лучшего.
В эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».